Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Несколько аварий на российских дорогах вновь привлекли внимание общественности к проведению на дорогах сотрудников МВД. В Приморском крае идет поиск членов группировки, совершившей несколько нападений на сотрудников правоохранительных органов. Новости фестиваля «Кинотавр», эти и другие темы во втором информационном часе программы «Время свободы». В Ленинградской области возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников милиции, подозреваемых в избиении водителя автомобиля. Инцидент произошел в ночь на 6 июня, а 7 июня на Калужском шоссе рядом с Москвой автомобиль из кортежа заместителя министра внутренних дел Суходольского, двигаясь по встречной полосе, протаранил автомобиль Mitsubishi Lancer. В дорожно-транспортном происшествии пострадала женщина, а оба перечисленных случая вызвали новую волну разговоров о поведении на дорогах сотрудников МВД. Тему продолжит Елена Поляковская.
В Ленинградской области двое сотрудников неведомственной охраны вытащили из машины и избили обогнавшего их на дороге предпринимателя. Потерпевшему удалось вырваться, после чего он самостоятельно добрался до города и обратился в военно-медицинскую академию, где врачи зафиксировали у него открытую черепно-мозговую травму, многочисленные ушибы и ссадины. Из Петербурга передает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Молодой предприниматель Николай по дороге на дачу в поселок Ленинское обогнал милицейскую машину. Это не понравилось ехавшим в ней двум сотрудникам милиции, которые остановили машину предпринимателя, пробили ему голову прикладом автомата, а затем выволокли из машины и продолжили избивать прикладом и ногами в придорожной лесной полосе. Их жертву спасло только то, что один из избивавших заинтересовался содержимым остановленной машины и пошел к ней, а в это время предприниматель оттолкнул второго милиционера и бросился в лес. По словам друзей предпринимателя, ему пришлось снять белые брюки, чтобы милиционеры, еще долго ездившие вдоль дороги и вызывавшие его по громкоговорителю, не заметили его фигуру между деревьями. Из машины, по предварительной информации, похитили 7000 рублей и документы, затем машину сожгли, говорит заместитель главного редактора агентства журналистских расследований Александр Горшков.
К сожалению, это не из ряда вон выдающееся событие, потому что случаи, когда граждане становятся жертвами неправомерных действий со стороны сотрудников милиции, не так редки, в том числе и в Петербурге, не говоря уже о практике по стране в целом. Но в данном случае ситуация просто совсем из ряда вон, когда, по большому счету, человеку, наверное, повезло, что он остался жив, и еще неизвестно, что будет с его здоровьем, потому что проходит медицинское обследование сейчас.
Уже известно, что у потерпевшего в двух местах проломлен череп.
Налицо умышленные действия и разговоры о том, что кто кого подрезал, это немножко из другой оперы. Даже если предположить, что водитель нарушил какие-то правила движения, это не повод его убивать. Насколько я понимаю, в совершении этого признались два сержанта отдела ведомственной охраны курортного района. Судя по званию, это достаточно молодые люди. Один из них служил в отделе 7 лет, второй, если я не ошибаюсь, 3 года. И я думаю, что это была такая социальная ненависть, раздражение. Безнаказанность, раз они так легко делали это в этот раз, я не исключаю, что они не проделывали подобные вещи до этого.
По мнению Александра Горшкова, главный рецепт против таких историй – это максимальная огласка. И это не тот случай, когда милиция будет покрывать своих коллег. Сейчас пострадавший бизнесмен находится в военно-медицинской академии. Двое милиционеров задержаны, против них возбуждено уголовное дело по 286 статье «Превышение должностных полномочий». Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Случившееся в Ленинградской области лишний раз доказывает, что в органах внутренних дел остро стоит проблема кадров. Ее нужно решать незамедлительно, считает лидер движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков.
Действия, в данном случае сотрудников внешней охраны, выходят за рамки закона, потому что не избивать, не сжигать машину, не воровать не прописано никакими правилами, законами, никакими другими регламентирующими или нормативно-правовыми актами, да и просто здравым смыслом и неписанными законами. Тут совершенно очевидной ситуации приходится использовать этот термин уголовный, милицейский, беспредела. Это еще раз подтверждает проблему и необходимость реформирования МВД и, я бы сказал, подбора кадров. Отбор кадров должен вестись, в том числе и набор в учебные заведения, должен вестись более жестко, должен вестись обязательно с использованием детектора лжи.
Случай, произошедший в понедельник утром на Калужском шоссе в Москве, на первый взгляд не имеет ничего общего с избиением водителя в Ленинградской области. Однако у этих двух историй есть две общих детали. И в том, и в другом случае пострадавшими были автомобилисты, а их обидчиками стали милиционеры. И если в первом инциденте это были рядовые сотрудники милиции, то во втором ДТП произошло при непосредственном участии высших чинов МВД. Кадиллак «Эскалад» из кортежа заместителя министра внутренних дел России Михаила Суходольского, освобождая дорогу начальнику, протаранил автомашину «Митсубиши Лансер» с женщиной за рулем. В результате ДТП молодая женщина получила серьезные травмы и находится в больнице. В МВД и ГИБДД вначале опровергали сам факт ДТП. Затем в ГИБДД Московской области подтвердили информацию об аварии, но заявили, что это был обычный джип. Позднее МВД распространило официальное заявление, где фигурирует имя Суходольского. Это не первое ДТП с участием VIP-персон и машин их сопровождения. По мнению Вячеслава Лысакова, подобные аварии происходят из-за отсутствия контроля за использованием спецсигналов.
Кортежи, и не только кортежи, а вообще, в том числе охрана лиц, имеющих на это соответствующий статус. И вообще поведение на дорогах машин с VIP-персонами, машин силовых структур, автомобилей, где водитель по закону может отступать от правил дорожного движения, но в соответствии с правилами он должен убедиться в безопасности собственного маневра. Поведение водителей таких машин абсолютно бесконтрольно на сегодняшний день. Мы знаем, что многие из них включают спецсигналы, нарушая правила дорожного движения, и это не вызвано служебной необходимостью, они не выполняют оперативно служебных заданий, используют спецсигналы, создавая на дороге опасные ситуации. Включение сигналов никто не контролирует, хотя это можно сделать в некоторых странах. Сразу поступает сигнал на пульт оперативного дежурного, потому что это форс-мажор, значит, сотруднику нужна помощь. Либо это должно записываться на жесткие носители и контролироваться руководством данного водителя, потому что мы видим, многие машины несутся с включенными сигналами, там нет седака, один водитель. На дорогах должны все быть равны. Даже если человек имеет некоторые привилегии, они должны быть адекватны.
Дорожно-транспортное происшествие на Калужском шоссе в Москве продолжила череду аварий с участием автомобилей со спецсигналами. Предыдущие уже вызвали волну протеста. В интернете появились видеозаписи ДТП, а движение «Синих ведерок» провело ряд акций на московских улицах. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
И на этом мы заканчиваем обсуждение центральной темы второго информационного часа программы «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. В Москве 17 часов и 15 минут. Сейчас очень коротко о самых главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Тверской суд Москвы приговорил к 2,5 годам лишения свободы Сергея Мохнаткина, задержанного во время митинга оппозиции на Триумфальной площади 31 декабря. Суд признал его виновным в применении насилия к сотруднику милиции. Соединенные Штаты России и Франция направили Ирану посредством Международного агентства по атомной энергии ответ на предложенную ранее Тегераном схему обмена части его уранового сырья на ядерное топливо на территории Турции. В провинции Гельмент на юге Афганистана при крушении вертолета погибли 4 военнослужащих НАТО, сообщается, что вертолет был сбит огнем с земли. Следственный комитет при прокуратуре России по Москве возбудил уголовное дело по факту гибели в минувшее воскресенье заключенного в столичном СИЗО. Как сообщил глава СКП по Москве Анатолий Багмет, на теле погибшего были обнаружены кровоподтеки. В районе Ракзай на северо-западе Пакистана произошло крупное столкновение правительственных войск с боевиками. Убиты не менее 6 военнослужащих. Потери оцениваются 30 человек убитыми. Это потери боевиков. В Нидерландах сегодня проходят досрочные парламентские выборы. Наибольшие шансы на победу у либеральной Народной партии «За свободу и демократию». На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 21 час по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». Сегодня среда, и, как всегда, по средам «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. В программе интервью с писателем и сценаристом Гилбертом Адером. Оно называется «Я подчиняюсь своим книгам». Итак, «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком слушайте сегодня в первый раз в 9 вечера по Москве, сразу после новостей. Не пропустите. Ну, мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В Приморском крае продолжается активный поиск членов группировки, которая за последние дни совершила сразу несколько нападений на сотрудников правоохранительных органов. Эти нападения вызвали широкий общественный резонанс, передает наш корреспондент в столице Приморского края Владивостоке Марина Лобода.
По неофициальным данным, в операции «Перехват» в центральной части Приморья участвует несколько сотен представителей силовых ведомств. 300 милиционеров прочесывают лес близ поселка Кировка, где могут скрываться преступники. В воздух подняты милицейские вертолеты, привлечены кинологи. Все дороги, включая федеральную трассу во Владивосток, контролируются усиленными нарядами милиции. Разыскиваемые 5 молодых парней из села Кировка обвиняются в серии нападений на сотрудников органов внутренних дел, совершенных за последние 2 недели, в результате чего один милиционер был убит, 2 ранены в перестрелке. Подтверждается версия, что нападение на милиционеров связано с письмом, которое в мае поступило в отделение милиции, прокуратуры и суды Приморского края, а также в ряд местных газет. В письме неизвестные выдвинули ультиматум прекратить беспредел в правоохранительных структурах, начать, наконец, борьбу с коррупцией в органах власти. В противном случае авторы обещали перейти к решительным действиям. Срок ультиматума истек. Эту версию подтвердил и отец одного из участников криминальной группы. По словам Владимира Савченко, до крайности ребят довел беспредел в кировской милиции. Они хотели обратить внимание руководства УВД и прокуратуры на то, что творится в силовых структурах в провинции. Их не услышали, пояснил отец. Власть просто не хочет слышать своих граждан, убежден бывший сотрудник спецслужб, а ныне депутат Думы Владивостока Николай Марковцев.
Всеми силами делает вид, что ничего не происходит, что какие-то отморозки. Хотя на фотографии-то смотришь, нормальные парни, никакие не отморозки. Вот эти 5 человек выплеснулась информация на интернете. Оказывается, что с ними очень жестоко поступала милиция. Одного парня избили, 2 тоже избили, обвиняли в каких-то преступлениях. Хотя парень один, Савченко, Роман, поступил в мореходку, вернулся недавно с Калининграда, в соревновании по стрельбе, где занял призовое место, возвращается в родную деревню, хватает милиция, бьет и заставляет признаваться, что он ограбил какую-то дачу. 2 парней до этого избили, что они 1.5 месяца валялись по больницам. Я думаю, что, конечно, психология еще слабая, молодая, надломленная. И когда с ними вот так поступили, они просто пошли на крайние меры, потому что не видят никакой защиты от государства. Некуда обратиться, везде отфутболивают. Если у нас тут беспредел милиции в Владивостоке, то там на севере, там вообще никакой власти нет. Только вот это бандитско-милицейское. Поэтому на интернет-форумах люди практически все поддерживают эту группировку, которая, по сути, совершает преступления, убивает милиционеров. Их сравнивают с Рэмбо, с Робин Гудами, желают, чтобы они вновь вышли из окружения, чтобы они прорвались, чтобы они дальше боролись с беспределом милиции. Вот это вот поражает. Если власть над этим не задумается, то это, я думаю, звонок для них прозвенел очень серьезный, что люди уже начали партизанщиной заниматься.
Часть группировки, объявившей войну приморской милиции, блокировали спецслужбы. Это последняя информация с новостных лент Приморья. Отец одного из участников группировки обратился к генералу УВД Андрею Николаеву с просьбой отменить приказ стрелять на поражение. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Московское время 17:20. Вы слушаете Радио Свобода. Совет Безопасности ООН готовится к голосованию по новому уже 4-му раунду международных санкций против Ирана, включая продление эмбарго на продажу этой стране некоторых видов вооружений и ужесточение ограничений финансового сотрудничества, рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
Как сообщил нынешний председатель Совета Безопасности ООН Клод Хеллер, заседание Совета, на котором 15 его членов проголосуют по санкциям против Ирана, откроется сегодня в 10:00 утра по нью-йоркскому времени. Представитель Соединенных Штатов в Совете Безопасности Сьюзан Райс сказала, что США продолжают придерживаться двойного подхода, включающего давление на Иран при помощи экономических санкций и одновременные переговоры с ним. Государственный секретарь США Хиллари Клинтон во вторник заявила о том, что в Совете Безопасности существует твердая основа для поддержки резолюции резолюции против Ирана, которая отказывается представить доказательства мирного характера его ядерной программы и отвергает международные требования остановить обогащение урана. Накануне голосования в Совете Безопасности президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил, что его страна не вернется к переговорам по своей ядерной программе, если Совет Безопасности ООН проголосует за новые санкции. Выступив на Стамбульском саммите стран Центральной Азии и Ближнего Востока, Ахмадинеджад в очередной раз назвал майскую договоренность Ирана, Турции и Бразилии об обмене иранского низкообогащенного урана последним шансом для Запада в деле достижения соглашения с Ираном по его ядерной программе. Вслед за этим помощник государственного секретаря Соединенных Штатов Филипп Кроули заявил в Вашингтоне, что у Ирана было более чем достаточно времени, чтобы не доводить дело до четвертого раунда санкций. Иран желает представить себя в качестве жертвы. Иран не жертва, а действующее лицо в этом спектакле. Это Иран обманул ожидания и не откликнулся на предложение соблюсти свои международные обязательства. Наша позиция состоит в том, что этот отказ Ирана должен повлечь за собой последствия. Мы не закрываем дверь для каких-либо дальнейших шагов после голосования по санкциям в среду. В Стамбуле Махмуд Ахмадинеджад, имея в виду декларируемое согласие Москвы проголосовать в Совете Безопасности за принятие санкций против Тегерана, предостерег Россию, что она может оказаться в лагере врагов Ирана. Прокомментировать этот демарш иранского президента я попросил американского политолога, профессора университета Джорджа Мейсона в Вирджинии Марка Катца. Ахмадинеджад и раньше выступал с подобными ядовитыми заявлениями. И здесь отчасти внутриполитический расчет. Он знает, что Россия не популярна в Иране. Оппозиционное «Зеленое движение» критикует президента за излишнее сближение с Россией. Он, скорее всего, делает вид перед внутренней оппозицией, что дистанцируется от России. Безусловно, заявление Ахмадинеджада – это и попытка надавить на русских, чтобы они не поддерживали антииранские санкции Совбеза, иначе их ждет расплата. Какая? Остается только гадать. Скорее всего, это может быть сокращение числа выгодных для России контрактов с Ираном. Бросается в глаза, что президент Ирана не столь критичен в отношении Китая, хотя последний, судя по всему, будет голосовать за принятие той же резолюции Совбеза. Это говорит о том, кому Ахмадинеджад относится с большей опаской. На том же саммите в Стамбуле премьер-министр России Владимир Путин сказал, что хотя резолюция Совета Безопасности практически согласована, санкции не должны быть чрезмерными. Что это может означать? Москва уже многие месяцы повторяет, что санкции не должны быть чрезмерными. Когда в предыдущий раз Россия голосовала в Совбезе за санкции, и Иран сильно критиковал ее, представители России утверждали, что без ее смягчающих усилий эти санкции могли быть куда жестче. Скорее всего, в данном случае Москва пытается действовать по принципу «волки сыты и овцы целы», то есть согласиться с Соединенными Штатами, голосуя за санкции, и угодить Ирану утверждением о том, что санкции слишком значительны. Но ведь известно, что, пытаясь угодить каждому, ты, скорее всего, не угождаешь никому. Сказал американский политолог Марк Кац. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Соединенные Штаты не оставляют надежд на активизацию мирного палестинско-израильского диалога, который должен привести, в конечном счете, к возникновению независимого палестинского государства. Сегодня в Вашингтоне президент США Барак Обама встречается с президентом палестинской автономии Махмудом Аббасом. Тему продолжает корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов.
Сам Махмуд Аббас заявил, что прежде всего намерен просить Вашингтон оказать более сильное давление на Израиль. Только уступки со стороны Израиля могут сделать ближневосточные переговоры успешными, считает Аббас. Среди таких уступок должно быть снятие израильской блокады с полосы Газа. Со своей стороны президент Обама, как заявил пресс-секретарь Белого дома Томми Витор, хочет услышать мнение гостя о состоянии непрямых переговоров, ведущихся при американском посредничестве. Президент Соединенных Штатов намерен вновь продемонстрировать американскую поддержку палестинской администрации под руководством Аббаса и стремление к созданию палестинского государства, а также обменяться идеями по поводу долгосрочной стратегии в отношении полосы Газа. Визиту Аббаса должен был предшествовать визит премьер-министра Израиля Нетаньяху, но он был отменен из-за инцидента с турецкой флотилией. Примечательно, что Аббас по дороге в Вашингтон остановился в Турции, с которой у Соединенных Штатов углубляются разногласия по поводу иранской ядерной программы и ближневосточного урегулирования. Но и с Израилем у президента Обамы сложились непростые отношения. Впрочем, министр иностранных дел Израиля Авигдор Либерман, находясь в Нью-Йорке, сказал, что это разногласия между друзьями, а не охлаждение отношений.
Вы знаете, нет никакого охлаждения. Тут есть некое заблуждение. У американцев сейчас выработали для себя свою новую внешнеполитическую концепцию. Так как любое другое нормальное государство, США действуют прежде всего в соответствии с собственными интересами, и было бы наивно ожидать, что они будут действовать иначе. И поэтому нам не нужно тут дергаться, нет никакого охлаждения. Есть другой подход, есть какие-то разночтения, как всегда, между даже самыми близкими друзьями. Тут есть разногласия, тут есть... Но, в общем-то, по большому счету, альтернативы нету. И США было и остается самым надежным союзником. И я думаю, для США ясно, что на всем Ближнем Востоке, при всех там играх и любви там с Саудовской Аравией, с остальными, у США нет в этом важнейшем геополитическом регионе никакого более надежного союзника, чем Израиль. Были уже кризисы в отношениях и во времена Рейгана, когда там было с реактором в Ираке после Ливана, во времена Шамира и Бейкера или Буша-старшего. Были напряженности, были обострения, были разночтения. Не первый раз. Все основные стратегические вопросы или проблемы мира мы видим одинаково. У нас постоянно идет такой диалог, стратегический диалог по целому ряду ключевых проблем мировой политики, включая Иран, включая там Северную Корею, проблемы Африки, проблемы Южной Америки, энергоресурсов.
Касаясь иранской проблемы, Авигдор Либерман на встрече с нью-йоркской общественностью сказал, что Иран – угроза не только и даже не столько Израилю, сколько странам Персидского залива. Когда-то Саддам Хусейн, как сейчас Ахмадинеджад, тоже клеймил Израиль, а напал на Кувейт. Ирану риторика против Израиля служит прикрытием, а на самом деле ему нужен контроль над нефтяными путями через Ормузский пролив. «В вопросе с Ираном Израиль не будет делать работу за других», сказал министр иностранных дел Авигдор Либерман. Проблема Ирана, его ядерной программы и его политики дестабилизации в регионе путем поддержки террористических организаций «Хамас» и «Хезболла», а также проблема палестино-израильских отношений, были главной темой на недавней встрече в Каире вице-президента Соединенных Штатов Байдена и президента Египта Мубарака. Несмотря на инцидент с турецкой флотилией, Египет, хотя и осудил действия Израиля, продолжает выступать за мирные переговоры палестинцев с израильтянами. А вице-президент Байден заявил, что Соединенные Штаты хотят скорейшего перехода от непрямых палестино-израильских переговоров к прямым. Американские политические обозреватели признают трудности, которые испытывает президент Соединенных Штатов, желая, с одной стороны, доказать свою объективность, заняв более нейтральную позицию в палестино-израильском конфликте, а с другой – избежать обвинений внутри Соединенных Штатов в отказе от политики поддержки Израиля на таких международных форумах, как ООН. Некоторые американские аналитики согласны с утверждением Авигдора Либермана, что разногласия между Соединенными Штатами и Израилем сильно преувеличены. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. В Москве 17:30. Сейчас в нашей программе краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Тверской суд Москвы приговорил к 2,5 годам лишения свободы Сергея Мохнаткина, задержанного во время митинга оппозиции на Триумфальной площади 31 декабря 2009 года. Суд признал его виновным в применении насилия к сотруднику милиции. Сегодня же мировой суд в Москве оштрафовал на 1000 рублей активиста движения «Левый фронт» Константина Косякина за организацию митинга на Триумфальной площади 31 мая. Соединенные Штаты, Россия и Франция направили Ирану посредством Международного агентства по атомной энергии ответ на предложенную ранее Тегераном схему обмена части его уранового сырья на ядерное топливо на территории Турции. Дипломаты отмечают, что три державы не отвергают этот план, однако считают, что он не решит проблему. В провинции Гельмент на юге Афганистана при крушении вертолета погибли не менее 4 военнослужащих. Сообщается, что вертолет был сбит огнем с земли. За последнюю неделю в Афганистане погибли более 20 военнослужащих НАТО. Следственный комитет при прокуратуре России по Москве возбудил уголовное дело по факту гибели в минувшее воскресенье заключенного в столичном СИЗО. Как сообщил Интерфаксу, глава СКП по Москве Анатолий Багмет, на теле погибшего были обнаружены кровоподтеки. В районе Арказай Аракзай на северо-западе Пакистана. Произошло крупное столкновение правительственных войск с боевиками. Погибли 6 военнослужащих. Потери боевиков оцениваются в 30 человек убитыми. В Нидерландах проходят досрочные парламентские выборы. Согласно опросам, наибольшие шансы на победу у либеральной народной партии «За свободу и демократию», которая призывает к сокращению бюджетных расходов и бюрократического аппарата, а также к уменьшению льгот для иммигрантов. Сербия будет добиваться от Хорватии экстрадиции Сретка Калинича, осужденного заочно на 30 лет лишения свободы за соучастие в убийстве бывшего премьер-министра Сербии Зорана Джинджича. Об этом заявила сербский министр юстиции Снежана Малович. В Вашингтоне президент Барак Обама сегодня проведет переговоры с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Ожидается, что политики обсудят инцидент у берегов сектора Газа 31 мая, когда в столкновении с израильскими военными на борту одного из судов, пытавшихся прорвать блокаду Газы, были убиты 9 пропалестинских активистов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве защитники Кадашей, протестующие против сноса исторических зданий в этом районе, сегодня проводят новую акцию протеста. Сегодня истекает 48-часовое перемирие, о котором депутат Госдумы Николай Левичев договорился с застройщиками. Приблизительно через полчаса должны быть прекращены все работы по демонтажу здания. Накануне мэр Москвы Юрий Лужков заявил, что истинную ценность в Кадашах представляет лишь храм, все остальное развалины, которые город снесет. Ситуацию вокруг Кадашей в интервью моему коллеге Аслана Саидова комментирует координатор коалиции в защиту Москвы Елена Ткач.
Сегодня вечером истекает 48-часовой срок перемирия. Депутат Николай Левичев достал бумажку из прокуратуры, которая запрещает строительство. Но все-таки мы не очень уверены, что инвесторы пойдут сразу на уступки и смогут вывести оттуда и технику, и строителей, и охранников из ЧОПа. Поэтому сегодня у нас общий сбор в Кадашах, и мы с этой бумажкой из префектуры пойдем, чтобы установить справедливость. Если они будут как-то противодействовать, ну, придется опять брать, наверное, стройку штурмом.
То есть вы не исключаете столкновений с охранниками?
Нет, не исключаю. После того, как они нам нагло врали в лицо, что мы выводим технику, если вы отсюда уходите, мы уходили, они сразу же брались за отбойные молотки. После того, как они нас гоняли по стройке вот этими чоповцами, я вообще ничему не верю.
Согласно той бумажке, которую вы собираетесь предъявить сегодня охранникам, там все работы должны быть приостановлены, выведена техника, не так ли?
Да, все должно быть приостановлено, законсервировано, и территория очищена от представителей инвестора.
Как вы расцениваете вчерашнее заявление Лужкова, который заявил, что работы будут продолжены, и он не даст превратить Москву в развалины и прочее-прочее?
Ну а что он еще может заявить? Он подписал генплан, хотя генплан не согласован с федеральными властями. Он подписал незаконные документы, я не знаю, этим он себя в какое положение поставил.
Заявление Лужкова входит в противоречие с теми документами, которые есть у вас на руках и с решением прокуратуры?
Да, входит в противоречие.
Сколько человек ожидается будут принимать участие в сегодняшней акции в защиту Кадашей?
Я думаю, около 300.
Это была координатор коалиции в защиту Москвы Елена Ткач. Вопросы ей задавал Арслан Саидов. В Сочи на фестивале «Кинотавр» показаны еще две картины конкурсной программы. Одна из них, по мнению нашего обозревателя Марины Тимашевой, выделяется на фоне прочих образцов современного российского авторского кино и заслуживает особого внимания.
В конкурсной программе «Кинотавра» появился очень хороший фильм. Это полнометражный дебют Дмитрия Мамули. В свое время он делал вместе с Бакуром Бакурадзе короткометражную «Москву». После этого Бакурадзе снял фильм «Шультес», отмеченный наградой «Кинотавра», а Мамули, стало быть, написал сценарий и снял картину «Другое небо». Это медленное кино, в котором очень мало слов, и слова эти на двух языках, на фарси и на русском. Но сюжет внятный, его можно пересказать, потому что внимание зрителей удерживает не он. Таджик с маленьким сыном приезжает в город, чтобы разыскать сбежавшую жену. Этот человек очень работящий, все умеет делать своими руками. Он очень сообразительный, прекрасно понимает, как действовать в той или иной ситуации. Надо сказать, что его поддерживают его земляки, приехавшие в город раньше и обустроившиеся в нем. Герой наш очень хороший отец и вообще хороший человек. Иное дело, что обстоятельства сильнее, чем он сам. И, в общем, он это осознает и потому безропотен. Финал трагичен, но не безысходен. Кино это невероятно достоверное в каждой детали. Как волокут бездомных за шиворот в приют, как селят в каких-то собачьих клетках, как оформляют квитанции, как сушат под вентилятором только что выстиранную рубаху. Но в то же время в этом фильме нет ни грана, ну, скажем, ползучего реализма, потому что оно очень образное. Вот покорная тара овец, а вот безмолвные люди. Вот строят вагончики, в которых живут гастарбайтеры, а неподалеку стоят клетки для бездомных собак. Вот деревообрабатывающий цех или лесопилка, она реальна, но машина, которая валит деревья, обдирает с них кору, пилит на куски, уничтожает живое. Это еще и очень сильная метафора. Точно так же механизм, какой-то механизм, обходится с людьми. В другом небе нет натурализма, нет истерической взвинченности, нет впечатления, что несчастного человека окружают одни кровопийцы, нет всего того, что нынче модно вот в этом так называемом авторском кино. Нет и кромешной такой тоски, потому что человек в этом фильме остается человеком. Мамуля вообще пропускает те события, которые оказались бы центральными в любой другой картине. Момент гибели ребенка или встречи с женой. Он сосредоточен на том, что происходит с героем, на его душевном состоянии. И это сделано так убедительно, будто все происходит с тобой самим. В общем, в этом фильме есть действительно какое-то другое, не такое, как в большинстве российских картин, небо. Второй конкурсный фильм называется «Кто я?». Его снял Клим Шипенко, молодой режиссер. Это детектив о человеке, потерявшем память. Знаете, сюжет характерный для американского, в частности, кино. Пересказывать сюжет не будем, потому что, в общем, фильм им исчерпывается. Скажем только, что крепкий детектив всегда строится на закономерностях, а этот, в общем, на случайностях. И в качественном детективе нельзя отыскать логических сбоев и недостоверных деталей, а тут их множество.
Наш специальный корреспондент на фестивале «Кинотавр» Марина Тимашева.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем серию материалов, посвященных открывающемуся 11 июня чемпионату мира по футболу в ЮАР. Результат футбольного матча, как известно, во многом зависит от качества судейства. В истории чемпионатов мира по футболу есть немало примеров грубых ошибок судей, некоторые из которых оказались решающими. В 1966 году в финальном матче чемпионата мира в Англии, в котором играли сборные Англии и ФРГ, при счете 2-2 на 10-й минуте дополнительного времени пушечный удар Хёрста сотряс перекладину. Мяч с огромной скоростью отскочил почти вертикально вниз и, как показалось английским игрокам, пересек линию ворот. Судивший матч швейцарец Готфрид Динст не успел зафиксировать место отскока и бросился к боковому судье бакинцу Тофику Бахрамову, который уверенно подтвердил взятие ворот. Как показали видеоповторы, мяч линию не пересек. Еще один классический пример судейской ошибки – история, случившаяся в 1986 году в Мексике, когда в четвертьфинальном матче против англичан Диего Марадона подыграл себе рукой, а судья этого не увидел и гол засчитал. Судил тот матч тунисский арбитр Бенасеуру. Судейские ошибки не были вызваны предвзятостью арбитров. Речь идет о их квалификации, а также об особенностях такого вида спорта, как футбол, в котором ошибки практически неизбежны. Но, несмотря на все вышесказанное, предложение снабдить мяч электронным устройством, определяющим, пересек ли он линию ворот или нет, или дать возможность судье просматривать видеозапись спорного эпизода, у большинства экспертов энтузиазма не вызывают. Спортивный обозреватель Олег Винокуров.
Я думаю, что мы заранее можем предположить, что проблемы с судейством, конечно, будут. И не в последнюю очередь это связано с тем, что тут тоже исповедуется принцип представительства всех континентов. И очень часто так получается, что матчи какие-нибудь особенно напряженные, динамичные, матчи с участием топ-команд обслуживают арбитры из не самых, мягко говоря, развитых в футбольном плане стран. А что касается дополнительных средств каких-то, то, естественно, FIFA против видеопросмотров, и я, надо сказать, тоже это понимаю. Да, дополнительные судьи, вот проводятся эксперименты же, вроде бы вполне успешные. Вот в Лиге Европы проводился эксперимент, что еще два судьи располагались на линиях ворот. Это нормально, это может помочь, но в целом, я думаю, что FIFA, ну и вообще, так сказать, Международный совет по правилам, ну просто люди, которые отвечают за развитие футбола, не будут ничего менять, потому что в этом консерватизме футбольных структур и властей тоже есть, понимаете, определенный шарм, определенная какая-то сила, можно даже так сказать.
Главный редактор радио «Зенит» Федор Погорелов из тех, кто ратует за улучшение качества судейства с помощью технических средств.
Я сознательный, яростный сторонник введения видеоповторов и чипов в мячи. Мне кажется, что именно это позволит делать судейство максимально объективным. Понятно, что сделать судейство 100% объективным невозможно, но сделать его максимально объективным, мне кажется, есть все в настоящий момент технические возможности. Потому что я внимательно смотрел эту Лигу Европы, когда ввели двух дополнительных помощников главного арбитра, которые стояли за воротами. Не помню, что это было за матч, по-моему, Бенфика с Ливерпулем, когда мужчина, стоявший за воротами, посмотрел откровенное нарушение, произошедшее там в 10-20 метрах от него. Боковые и дополнительные помощники – это не выход. Выход – видеоповторы и чипы в мячах.
Но есть еще одна сторона вопроса – поведение игрока в спорной ситуации. Толчком к бурным дебатам по этому поводу стал случай с Тьерри Анри, который в стыковом матче сборных Франции и Ирландии за право играть на чемпионате мира в ЮАР помог себе рукой, а судья этого не заметил. Анри признал после матча, что сыграл нечестно, но сказал, что его дело играть, а судьи свистеть. Журналиста, спросившего, не стоило ли во время матча подойти к судье и признаться в нарушении, он поднял насмех. Действительно, среди игроков не принято так поступать. Но ведь судья, видя протесты ирландцев, сам мог спросить игрока, что произошло. Олег Винокуров.
Просто сейчас судьям не свойственно так действовать, потому что все им предписывают по их всем правилам и законам их работы, им предписано руководствоваться собственными соображениями. Видел, не видел, сомневаешься, не сомневаешься, вот поступай так-то и так-то. Но вот если бы, видя вот эту суматоху, когда бросилась вся ирландская команда к судье, там стали уверять его, вот он бы в этот момент подошел бы к Анри и спросил, было или нет. И вот тогда, действительно, выбор пал бы на игрока. Или стать героем, или стать злодеем.
Вряд ли призыв судьи к игроку быть честным даст желаемый результат, считает главный редактор радио «Зенит» Федор Погорелов.
Профессиональные футболисты – особенные люди. Никто никогда в жизни не сказал бы на месте Анри, что не надо засчитывать гол, я играл рукой. Можно переживать по этому поводу, можно доставать кодекс чести, призывать к нравственному императиву Канта, но все это бессмысленно, потому что это их работа. Их работа заключается в победе. Результат только один. Победа. Как ты достиг? Это не важно. Мы выносим мораль за пределы. Знаете, как Макиавелли вынес мораль за пределы политики. Вот в футболе, к сожалению, в настоящий момент морали как таковой нету. Потому что от этого зависит премиальный. Премиальный не одного Анри, а премиальный всей команды.
Наверное, одна из причин популярности футбола в том, что он так поразительно похож на жизнь. Московское время 17 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Тверской суд Москвы приговорил к 2,5 годам лишения свободы Сергея Мохнаткина, задержанного во время митинга оппозиции на Триумфальной площади 31 декабря прошлого года. Суд признал его виновным в применении насилия к сотруднику милиции. США, Россия и Франция направили Ирану посредством Международного агентства по атомной энергии ответ на предложенную ранее Тегераном схему обмена части его уранового сырья на ядерное топливо на территории Турции. провинции Гельмент на юге Афганистана при крушении вертолета погибли 4 военнослужащих НАТО. Сообщается, что вертолет был сбит огнем с земли. Следственный комитет при прокуратуре России возбудил уголовное дело по факту гибели в воскресенье заключенного в столичном СИЗО. В районе Аракзай на северо-западе Пакистана произошло крупное столкновение правительственных войск с боевиками. Погибли 6 военнослужащих, потери боевиков 30 человек убитыми. В Нидерландах досрочные парламентские выборы. Сербия заявила, что будет добиваться от Хорватии экстрадиции Сретка Калинича, осужденного заочно на 30 лет лишения свободы за участие в убийстве бывшего премьер-министра Сербии Зорана Джинджича. В Вашингтоне президент США Барак Обама проведет сегодня переговоры с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Московское время 17 часов 47 минут. На волнах радио «Свобода». Второй информационный час программы «Время свободы». Его ведет из пражской студии Андрей Шароградский. Сейчас вновь к международным темам. В Нидерландах сегодня проходят досрочные парламентские выборы. Согласно опросам общественного мнения, наибольшие шансы на победу сейчас у либеральной народной партии «За свободу и демократию», которая призывает к сокращению бюджетных расходов и бюрократического аппарата, а также к уменьшению льгот для иммигрантов. Наблюдателей очень волнует и каковы шансы националиста Хеерта Вилдерса попасть в правящую коалицию, ну и, конечно же, кто все-таки придет на смену премьеру страны с 8-летним стажем Яну Петеру Балкененде. Рассказывает наш корреспондент в Амстердаме София Корниенко.
Выборы в Нидерландах проводятся досрочно. Если бы не отставка правительства в феврале этого года из-за разногласий по Афганистану, голландцев пригласили бы к избирательным урнам лишь в мае 2011 года. В итоге кампания получилась довольно скомканной и сконцентрировалась вокруг телевизионных дебатов ведущих игроков. Ведь главная интрига нидерландской политики – кто станет новым премьером после 8 лет бессменного нахождения у штурвала Яна Петера Балкененде. По мнению шеф-редактора отдела политики газеты NRC Handelsblad Йоста Оранье, Балкененде придется не только подвинуться на капитанском мостике, но, вероятно, и вовсе сойти с корабля. Проблема в том, что Балкененде не только терпит фиаско по результатам опросов общественного мнения, но уже, в принципе, с трудом воспринимается как символ христианской демократической партии СДА. Ему больше не удается извлечь хоть какую-то выгоду из так называемого бонуса премьера, то есть воспользоваться харизмой действующего лидера государства. На мой взгляд, христианская демократическая партия просчиталась в пятый раз, поставив Балкененде во главу избирательного списка. Это решение было принято в спешке уже сутки спустя после отставки правительства. По-моему, в партии тогда просто не успели осознать, что народ устал от фигуры Балкененде. Я думаю, что это его закат как политика, несмотря на то, каким талантливым участником предвыборной гонки он порой оказывается. В качестве наиболее вероятного кандидата на пост нового премьера называют 43-летнего лидера либеральной Народной партии «За свободу и демократию» ВВД Марка Рютте. Рютте удалось восстановить подпорченную его предшественницей, печально знаменитой ультраправыми популистскими лозунгами Ритой Вердонг, репутацию партии ВВД как команды первоклассных экономистов. Это Рютте первым в нидерландском парламенте заговорил о приближении финансового кризиса, первым предложил жесткие меры экономии по разным статьям в бюджете. Избиратель, судя по опросам, оценил это. Есть одно «но». Рютте неоднократно заявлял, что не исключает формирование коалиции ни с одной партией. Это означает возможную коалицию с основным соперником ВВД на выборах – левой партией труда, ПВДА, во главе с бывшим мэром Амстердама Йобом Когеном. В Нидерландах уже были прецеденты право-левых, или, как их здесь называют, лиловых коалиций. Однако Рютте не исключает коалиции из партии, от которой все остальные политики открещиваются как от нечистой силы, с так называемой «Партией за свободу» ПВВ Хеерта Вилдерса. Еще 5 лет назад Вилдерс был рядовым членом той же партии ВВД, которую сегодня возглавляет Марк Рютте. Но уже на предыдущих выборах в 2006 году сумел получить 9 мест в парламенте, а по прогнозам исхода новых выборов может удвоить этот результат. Всего в Нижней палате нидерландского парламента 150 мест. Редактор отдела политики газеты НРС «Хандлсблад» Херман Ван Стал. Основное достоинство Вилдерса как политика в том, что он знает, как обратить свет рампы на себя, как заработать очки в споре, как выбиться в заголовки всех новостей благодаря яркой цитате. У него на такие минуты славы чутье, и он собрал вокруг себя неплохую команду консультантов в этой области. Однако отчетливой картины будущего Нидерландов у него нет, и каким именно он хочет видеть наше общество, непонятно. Он точно знает только одно, что он думает про ислам, но по некоторым другим вопросам его клонит то вправо, то влево. Еще одна его слабая сторона как политического деятеля – склонность к авторитаризму и излишней критике своих соратников по партии. Если вдруг его партии достанется много мест в парламенте, например, 18, то с таким характером управления он очень скоро получит раскол внутри парламентской фракции. Вилдерс призывает запретить иммиграцию в Нидерланды на 5 лет, упразднить Европарламент и Еврокомиссию, ввести в Нидерландах исправительные лагеря и профилактический обыск граждан на улицах, а также закрыть кофешопы. Для Радио Свобода Софья Корниенко, Амстердам.
В Москве 17:52. Вы слушаете Радио Свобода. Борьба с лишним весом в Чехии вызывает больше интерес у женщин, чем у мужчин. К такому выводу в начале июня пришли исследователи после Европейского дня борьбы с ожирением, впервые прошедшего не так давно в Чехии. Всего в акции принимали участие почти 200 человек, из них только четверть мужчины. В этот день в центральных местах городов Праги и Брно специалисты-диетологи любому желающему измеряли объем талии и вычисляли индекс массы тела. Затем по результатам этих показаний бесплатно консультировали, как эффективно, а главное, правильно бороться с лишним весом, продолжает корреспондент «Свободы» в Праге Ксения Крендель.
Для классификации ожирения в медицине часто используют показатель индекса массы тела. Чтобы его определить, необходимо вес в килограммах разделить на квадрат роста в метрах. Результат у взрослых в диапазоне от 18 до 25 считается нормой. Значение индекса массы тела между отметками 25 и 30 – показатель избыточного веса. 30 и более – ожирение. Начинать сбрасывать вес специалисты рекомендуют в субботу. Ведь именно в выходные дни почти у каждого человека есть хорошая возможность проанализировать свой образ жизни, составить программу здорового питания и начинать заниматься спортом, объясняли чешские доктора-диетологи во время акции по борьбе с ожирением. Цель проекта – обратить более пристальное внимание общества на мировую проблему, размеры которой становятся все опаснее. По исследованиям Всемирной организации здравоохранения, от 30 до 80% взрослого населения Европы страдает от ожирения. Каждый год в результате этой болезни умирает более 1 миллиона европейцев. Лишний вес способствует появлению диабета, высокому кровяному давлению, развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Говорит доктор медицинских наук, директор Центра по борьбе с ожирением при Первом медицинском факультете Карлова университета Мартин Матоулек. Основные причины появления лишнего веса – это малоподвижный образ жизни и питание. Наша единственная физическая нагрузка – поход в магазин, куда мы приходим один раз в 2 недели. Там нас поджидает широкая доступность продуктов с высоким содержанием жиров. Вроде бы мы стали есть больше овощей и фруктов, стали питаться полезнее, чем раньше, но вместе с тем остается приготовленное на быструю руку мясо, жирная еда, копчености, типичная чешская кухня. К сожалению, от привычек, сформировавшихся годами, людям отказаться сложно, почти невозможно. В Чехии проблема лишнего веса такая же серьезная, как и в остальных странах Европы.
В Чешской Республике это проблема, как во всех развитых странах Европы.
Около года назад чешские врачи выиграли денежный грант в Норвегии на проект по борьбе с детским ожирением. С помощью нового оборудования, купленного на эти средства, стало легче распознать подступающую проблему. На первый взгляд ребенок выглядит вполне нормально. И только анализ подкожного жира стал давать более объективный ответ. По мнению чешских эндокринологов, каждый десятый ребенок в Чехии страдает от ожирения. Насколько жир внутренних органов опасен для организма взрослых людей, врачи определяют по объему талии. К примеру, у женщин граница опасности начинается рядом с отметкой 80 сантиметров. 88 сантиметров и выше – значит, необходима серьезная консультация врача. У мужчин отметка, граничащая с риском, составляет 94 сантиметра. Отметка 102 сантиметра и выше – опасная для организма. Жир внутренних органов, в отличие от подкожного жира, не виден, так как оседает на жизненно важных органах, таких как печень или сердце. Определенное количество внутреннего жира полезно для организма, а переизбыток как раз способствует появлению различных заболеваний, связанных с лишним весом. Продолжает доктор-диетолог Мартин Матоулак. Интересно, что некоторые пациенты в надежде быстро похудеть начинают усиленно заниматься спортом, увеличивают нагрузку, но совершенно не меняют отношение к еде. Другие, наоборот, все время сидят на диете, забывая о физических упражнениях, в то время как оба эти метода необходимо комбинировать. Вы не похудеете, если будете сидеть на диете и при этом не двигаться, или наоборот. А если и похудеете, то скоро снова наберете вес. Я рекомендую тем, кто хочет добиться большего эффекта, в процессе похудения вести специальный дневник. Пишите все, что вы съели за день, где и как часто занимаетесь спортом. Не увеличивайте физическую нагрузку, ограничивая при этом время. Лучше правильно ее распределить. К примеру, иногда эффективнее потратить час или два на обычную ходьбу. По результатам исследований, которые проводились в 2008 году общественным медицинским страхованием, 56% взрослого населения Чехии страдает от избыточного веса или от ожирения. По сравнению с другими странами Европейского Союза, Чехия с этой проблемой находится примерно на 13-м месте. Ксения Крендель для Радио Свобода, Прага.
Репортаж Ксении Крендель завершил второй информационный час программы «Время свободы». Центральная тема следующего часа нашей программы – обсуждение программы модернизации, предложенной недавно президентом России Дмитрием Медведевым. Очередной круглый стол на эту тему прошел в Институте современного развития в Москве. Подробный рассказ об этой дискуссии в нашей программе сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Приморье. Партизанщина или передел бизнеса?
Комментарии экспертов.
Генерал милиции Владимир Овчинский. Нужно ли кастрировать педофилов?
В блогах Свободы.
Журналист Радио Свобода Анастасия Кириленко. Можно ли покончить с собой из-за ЕГЭ?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11730, 13680 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.